Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. 28 января 2025 года, вторник. Как всегда в это время, Теос Медиа у вас в гостях вместе с Василием Ласточкиным. Не знаем мы, каких мы просим благ. Мы все как тот, кто опьянен вином. Пьянчуга знает, есть, мол, где-то дом, не знает только, как пройти домой. И склизок путь под пьяную ногой. Вот так же мы и блуждаем сею доли, мы жадно ищем путь к счастливой доле, но без конца плутаем, как на грех. Все таковы, и сам я хуже всех. Так написал в XIV веке Джеффри Чосер в своих кентерберийских рассказах. Мы сегодня продолжаем разговор о человеке духа или о духовности. И вторая часть этого разговора, в которой мы читаем 14 главу книги Притчей, посвящена характеру человека. Человек и его характер. Вот так мы обозначим тему сегодняшней нашей программы. И тут же вспомним великого философа Гераклита, который сказал, что характер человека – это его судьба. И, наверное, с очевидностью этой мысли очень трудно спорить. Поэтому я бы хотел, чтобы мы сегодня поговорили, продолжив эту мысль, которую начали в прошлой передаче. А говорили мы об устройстве дома, которое совершается мудростью, о некой разумной, сознательной, я подчеркну, организации внутренней жизни. Вот у меня на этой неделе было такое событие. Два дня я вместе с девушками из Можайской воспитательной колонии, которые бывают там наказание, проводил семинар, занятие, который был посвящен разговору о мечтах и талантах. О том, что мы хотим, чего мы можем и что мы должны делать. И, в общем, мы говорили именно о качестве внутренней жизни. И мне, конечно, меня приятно порадовал отклик этих девочек, которые мне подарили много рисунков с цитатами из моих вот бесед и общения с ним. Это было очень приятно, потому что когда человек откликается на какую-то правду, это всегда способствует такому, знаете, внутреннему росту, я бы сказал, развитию, если можно так выразиться. И это всегда приятно. И вот в разговоре о человеке духа сегодня мы поговорим о характере. И прежде всего, конечно, как всегда, мы должны определиться с этим словом. Что это такое за слово «характер»? Мы часто очень используем его, говорим, что у человека плохой характер или хороший характер, трудный характер или легкий характер. Но, строго говоря, ведь это слово произошло от греческого слова, которое означает «отпечаток». Знаете, вот вы кладете печать на бумагу или на воск, или на сургуч, и вот остается такой след. Да, вот это буквальное понимание слова «характер». Для меня это своего рода перчатка на руке, можно так выразиться. Пожалуй, ни одно из объяснений этого слова не будет исчерпывающим до конца. Но все же характер – это то, что у человека, безусловно, есть. Вот говорят там «бесхарактерные люди», бесхарактерных людей не бывает. Бывают люди в определенной степени развитым характером или характером плохо развитым. Так или иначе, вот что для меня представляется сегодня важным. Что участвует в формировании этого характера? А мы продолжаем-то с вами разговор о духовности, о человеке духа. Духовная жизнь – это жизнь в высшей степени сознательная. И в этом смысле вопрос, что называется, встает ребром. Участвует ли мое сознание, моя добрая воля, мой разум, мое понимание, мое согласие в формировании моего характера. Потому что не секрет, большое количество характеров формируется средой. Бессознательным или подсознательным откликом на какие-то воздействия этой среды на нас. К сожалению, в конце 19-го, в начале 20 века было очень модно считать, что характер является следствием потребности в выживании. Да? Человек идет на компромисс со средой или преодолевает ее, и тут фраза «выживает только сильнейший» формирует якобы сильный характер. Впрочем, он сильный, правда, в очень поверхностном отношении. Итак, характер. Характер, о котором мы сегодня говорим, это, конечно, следствие того, как я отвечаю, как на внешние воздействия, так и на внутренние импульсы. Все дело в том, чем насыщается, в кавычках, наш внутренний человек. Мы все с вами знаем известную притчу о двух собаках, о злой и доброй. И на вопрос о том, какая из них раньше умирает, всегда отвечают та, которую меньше всего кормят. Это такая притча, которая относится к противостоянию плоти и духа, противостоянию внешнего человека, который тлеет день ото дня, как утверждает апостол Павел, и человека внутреннего, который каждый день обновляется. И вот в этом смысле давайте обратим с вами внимание вот на какую фразу из книги притчи. Уже вторую половину этой главы мы читаем сегодня. Человек с развращенным сердцем насытится от путей своих, а добрый – от своих. И вот здесь, мне кажется, очень важно вспомнить про известное греческое слово «парадигма». Его как-то реже сейчас употребляют, но тем не менее, что такое парадигма? Это особенное сочетание, причем неповторимое. Ценностей, целей и средств. Человек и его характер зависят от того, что мы ценим, какие цели мы перед собой ставим и какими средствами мы их добиваемся. В этом смысле есть, конечно, очень любопытный так называемый тест, он в сети есть, кстати, при желании его можно пройти. Этот называется «Ценностный опросник Шварца». Очень любопытный, потому что он оценивает и наши достижения, и нашу попытку себя понять. Его можно найти в сети и даже попытаться пройти. Понятно, что все эти опросники, тесты, они обладают ограниченными весьма возможностями, но тем не менее ориентируют нас. Понимание того, каков же наш характер, что для нас является безусловно ценным, что представляет из себя ценность весьма относительно, да? Какие цели мы перед собой выбираем, и, что не менее важно, какими средствами мы этих целей достигаем, потому что очень часто бывают такие средства, которые любые цели могут дискредитировать. И вот смотрите, развращенное сердце – это сердце, которое не предано ничему. Такой характер всегда будет неустойчивым, расплывчатым, в самом дурном смысле этого слова – мягким, податливым. И здесь вот еще одна фраза, которая в 15-14 главы нам поможет сориентироваться. Глупый верит всякому слову, благоразумный же внимателен к путям своим. Наверное, здесь речь идет о том, что существует такое понятие, как доверчивость. Доверчивость всему действительно делает человека глупым. Когда человек не доверяет ничему, он скорее жесток, чем умен. И вот здесь вот идет речь о чем? О том, что безотчетное следование всякому влиянию, а на нас многое влияет. Погода сегодняшняя, настроение, отношение к нам близких, какие-то неприятности на работе и так далее. Это все влияет. Вот доверять всему, безусловно, всему, что я сказал выше, это, конечно, опасно. И вредно для характера. Не говоря уже о нашей судьбе, вспомним с вами известную историю Пиноккио, который был слишком доверчив и поверил якобы слепому коту и якобы хромой лисе, которые уговорили его похоронить золотые деньги в стране дураков в саду. Он был уверен, что вырастет дерево, на котором будут расти золотые монеты. Вот так доверчивость способствует тому, что характер становится дурным, неустойчивым, расплывчатым и так далее. Иначе говоря, нельзя быть флюгером, который крутится в зависимости от того, в какую сторону дует ветер. Мудрость учит нас бояться зла в самом себе. Мудрость учит нас, как об этом говорит 16 стих 14 главы притчи, не быть самонадеянным. Любопытно, что Честертон как-то сказал, что есть два греха против надежды – самонадеянность и уныние. И то, и другое формирует противоположные по виду, но очень схожие по сути характеры. Характеры, зависимые от внешнего влияния и абсолютно оторванные от внутреннего качества жизни. Глупый человек самоуверен. И, наверное, самая большая глупость в том и состоит, что глупый человек считает себя умным и понимающим. Я знаю, я понимаю, я умею. И так, соответственно, формируется и судьба человека по мере того, как лепится его характер. Мудрость в этом смысле используют в том числе и такие вещи, как очевидность. Плохо, когда человеку приходится доказывать очевидное. Ну, например, надо стучать, когда входишь кому-то в дверь, да? Нельзя читать чужие письма и так далее, и так далее, и так далее. Ведь это очевидно. И когда человек взрослеет, вообще-то говоря, у него есть возможность поумнеть. Далеко не все этой возможностью пользуются. Я убеждался в этом, когда работал в исправительных колониях уже со взрослыми людьми, которые, многие из них достигли уже 40-50 лет. И меня удивляло это, знаете, настойчивое упрямство в нежелании поумнеть. Такая, знаете, странная вещь. И вот здесь возникает другая сторона медали, что называется, характер неустойчивый, расплывчатый, если можно сказать, не сформированный должным образом, не имеющий никаких четких черт и границ, вдруг обретает такое качество, как забытое русское слово «вспыльчивость». Так вот, вспыльчивый может сделать глупость. А человек, который делает умышленное зло, он ненавистен. О чем эта речь вообще идет? Человек, неустойчивый в своем характере, может вспылить, то есть не желая никому зла, в общем, сознательно, наделать глупости и причинить немало вреда. И вот я заметил в свое время ремарк о жизни в лагере, такую сделал цитату. Здесь истерия и апатия идут рука об руку. Вот люди неустойчивы, они могут легко впасть в безразличие и в агрессию. И это делается быстро. Я видел, как это все происходит почти мгновенно. И это очень плохо. Но мудрость в книге притчей в 17 стихе 14 главы утверждает, что куда опаснее, хуже и вреднее, если можно так выразиться, человек хладнокровно замышляющий зло, планирующий вред. Эти люди куда более опасны. Вспыльчивый творит беду, а вот злоумышленник – это проводник зла. И вот почему я повторюсь. Сознательная жизнь – это привилегия добрых и святых людей. Хотя такая жизнь, конечно же, не будет идеальной и совершенной, потому как и отцы церкви говорили об этом, и потому что мы несовершенны, твоих путей не знаем совершенства. И вот в этом смысле, конечно, можно оставаться невеждами и глупыми, при этом невероятно уверенными в себе, легкомысленными людьми, которые скользят по поверхности жизни, принимая удовольствие, убегая от неприятностей, но это все убыточно для характера человека. Но можно становиться благоразумным человеком, человеком, которым руководит знание, а не хитрость, коварство, выгода, корысть. И вот здесь меня поражает эта потрясающая совершенно фраза царя Соломона, у которого был еще так называемый литературный псевдоним Экклесиаст, 18 стих 14 главы книги Притчи. «Невежды получают в удел себе глупость, а благоразумные увенчиваются знанием». Интересно. И есть еще одна фраза в 19 стихе. «Преклонятся злые перед добрыми, а нечестивые у ворот праведника». Что значит «преклоняться»? Но смотрите, если даже вспомнить ветхозаветную историю, вспомнить Иосифа Прекрасного, в конце концов-то ведь братья Иосифа, которые продали его в рабство, поклонились ему и никуда они не делись. Давайте вспомним ту же книгу «Исфирь» и судьбу Амана, глупого и очень злого человека, который в итоге посадил на белого коня Мардосея, да еще и вел этого коня под узду, и все ему кланяли. Это пример того, как судьба, если говорить в широком смысле этого слова, судьба, которой любой человек противостоит, с которой он сотрудничает, потому что есть много вещей, которых мы не выбираем в этой жизни, даже как есть много того, что выбираем мы. Так вот, характер строится на том, что мы выбираем, чему мы говорим «да». И это помогает нам либо сотрудничать, либо противостоять тому, что мы выбрать не можем. Ведь не всем же, в кавычках, везет родиться в хорошей семье, в богатой семье, и так далее. Мы это не выбираем. Но когда родители, а все начинается с них, вкладывают в своего ребенка ценное, когда они учат его правильному, когда вот это ценностное ориентирование и мудрое целеполагание ведут к тому, что человек учится выбирать верные средства, тогда его парадигма становится основой того пути, на котором, собственно говоря, формируется человеческий характер. Человек духа – это человек определенного характера. При этом вот что стоит сказать. Я думаю, обязательно это нужно сказать. Характер – это не ценность сама в себе. Характер – это не то, от чего мы должны зависеть. Вот часто слышал от людей, ну вот я не сдержался, но вот у меня такой характер. Человек не может быть заложником своего характера. Характер Это, конечно, прежде всего то, что должно подвергаться, во всяком случае, какому-то ограничению сознания. Не всегда стоит проявлять свой характер. И не всегда стоит от него зависеть. Так же, как рука не должна всегда зависеть от перчатки, если уж мы используем эту иллюстрацию. И, знаете, не будем наивными в своем отношении к жизни. Формирование характера вовсе не дает нам гарантии, что мы получим все, что мы хотим, чему мы добиваемся. Формирование характера вовсе не гарантирует нам избавление от всех бед, но, наверное, характер – это именно то, что поможет нам выдерживать все эти беды. В этом характере всегда будет определенное количество терпеливости, стойкости, если хотите, мужества и, конечно же, мудрости. Внутренняя жизнь человека зависит от того, насколько он соотносится с источником своего личного бытия, с Богом. С Богом, который есть абсолютное благо. Почему все время вы в псалмах читаете «Бог благ» и «милость Его вовек»? И вот это всегда крепче произвола злых, глупых людей, произвола вспыльчивых, которые творят много бед, произвола хладнокровных злоумышленников, которые проводят зло в душе и жизни людей. И в этом смысле очень интересно в 20 стихе 14 главы книги Притчей фраза: «Бывает и так, что бедного ненавидят даже близкие, а у богатого много друзей». Почему? Наверное, потому, что и бедность, и богатство здесь понятия, которые можно воспринимать и как в буквальном смысле материальное богатство, так и в смысле переносного богатства человеческой души. Человек может быть богат внешне, иметь много имущества и так далее, но он может быть при этом невероятно беден внутри. И здесь, кстати, стоит сказать, что слово «бедность» здесь можно перевести как «обездоленность». И в еврейском языке бедный человек – это причастие, человек бедствующий. Речь идет о том, что, наверное, бедный человек, как и человек богатый, не может быть критерием правильности в каком-то смысле. Бедность толкает человека и больно бьет во всех отношениях. Богатство может человека развратить и обмануть. Как мы, по-моему, читали уже с вами, оно легко приделывает себе крылья и улетает, это богатство. Либо мнимое, либо настоящее. И так же, как бедность может обидеть, так же богатство может обмануть. И вот следующий стих, 21, как будто все ставит на места. Кто презирает ближнего своего, тот грешит. Кто милосерд бедным, тот блажен, то есть счастлив. Чему это учит нас? Что предлагает нам мудрость на пути понимания, отношения, ощущения того, что избежать нельзя? Наличие в мире бедных и богатых, в том числе глупых и злых, добрых и умных и так далее. Почему это все ведет? К милосердию, которое является неотъемлемой частью достоинства человеческой личности. Тот, кто презирает бедного, грешит. Тот, кто поклоняется богатому, грешит не меньше, а, пожалуй, даже больше. Почитайте послание, соборное послание апостола Иакова, особенно вторую главу, и в том числе четвертую и пятую, где он выражает отношение высшего смысла к временному богатству, которое вскоре довольно ржавеет, отлеет и так далее. Счастлив тот, кто может пожалеть бедного, и у него есть при этом возможности во всех смыслах. И, тем не менее, глуп тот, кто, безусловно, уважает любого богатого человека. Богач надменный, встань на место бедных, почувствуй то, что чувствуют они. Это понял король Лир, когда потерял все богатство, которое у него было. И Шекспир прав. Богатство провоцирует эту надменность, это презрение. Бедность ожесточает. Бедный человек может быть спровоцирован мыслью, что все богатые злые и глупые. А богатый человек может презирать бедных, которые просто, по их мнению, не сумели ничего в этой жизни добиться. И вот почему возникает такая интересная конструкция смысловая, ее сегодня почти не используют. Богомыслящие. 22 стих 14 главы книги притчи. Благомыслящие. Что это такое? Это люди, которые желают добра другим, как минимум. Да еще и при этом, очевидно, понимающие, в чем это добро состоит. В их характере сочетается и справедливость, и милосердие. Вот что такое благомыслящий человек. Это человек, который, не желая зла, еще и не является легкомысленным в своем отношении к благу. И давайте вспомним, вот хорошим, наверное, примером этого, иллюстрация, если можно сказать, является пример фарисея, который, увидев, как грешница, блудница омывает Христу ноги и утирает их своими волосами, подумал в себе самом, если бы он только знал, кто эта женщина. Да? И любопытно, что кто-кто, а Христос-то знал, кто вытирает ему ноги волосами. И вот это страшное искажение в уме человека, которое присмыкается перед богатством, которое боится, как огня, бедности. Но характер человека, в том числе, помогает делать то, что в бытовом языке называется отделением мух от котлет. Человека нельзя свести ни к бедности, ни к богатству, или, как говорят, редуцировать его к тому, что у него есть. Даже к душевным качествам человеческую личность свести до конца нельзя. Очень трудно отделить бедность человека от глупости, а богатство от его злобы. Если уж богатеть, то богатеть, как говорили апостолы, в Бога, в нечто ценное, во внутреннее сокровище, мы с вами знаем, слава Спасителя о том, что там, где наше сердце, там будет и наше сокровище, с точностью до наоборот. Там, где то, что мы ценим, наше сокровище, там будет и наше сердце. И вот почему 23 стих 14 главы книги притчей как будто все это уточняет. От всякого труда есть прибыль, даже если нет внешнего результата. А от болтовни только ущерб и вред. И давайте вспомним с вами Заболоцкого. Душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь. Вот этот путь, эта парадигма, о которой мы сказали в начале, она требует труда. Труда, который далеко не всегда ведет к внешним результатам, но в результате этого труда мы кем-то становимся. И об этом мы разговор продолжим сразу после небольшой паузы. Сейчас я немножко переведу дыхание. Оставайтесь с нами в эфире.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность и Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Иисуса Христа. 28 января 2025 года, 12:30 в Москве, вторник. Теос Медиа у вас в гостях, Василий Ласточкин. Мы читаем книгу «Притчи». И сегодня у нас вторая часть беседы, посвященная человеку духа или духовному человеку. И мы говорим сегодня о характере. Человек и его характер. Мы использовали такое слово, как парадигма. Это особенное, уникальное для каждого сочетание ценностей, целей и средств достижения этих ценностей. Что мы ценим, к чему мы стремимся и каким образом мы этого достигаем, это определяет во многом наш характер, который должен формироваться разумным согласием с чем-то и таким же разумным отрицанием того, что не может быть приемлемым для человека, какими бы соблазнительными ни были иногда цели. Характер – это, с христианской точки зрения, защита свидетельства, потому что характер – это проводник, отпечаток чего-то. Характер в каком-то смысле помогает сохранить остатки образа Божия в человеке, который пал. Этот характер нам нужен, потому что без характера невозможно быть, невозможно обладать определенными качествами. Внутренняя жизнь является предпосылкой к формированию этого характера, который, конечно же, всю жизнь в человеке формируется с детства. Когда ребенка, например, учат терпеть боль, вместо того, чтобы все время защищать его от острых предметов. Это ведь тоже характер. Когда человека учат преодолевать свое «не хочу», когда человека учат свое «могу» рассматривать в верной перспективе, и когда его учат свое «должен» понимать с точки зрения личной ответственности. Бог свидетельствует в нас. Апостол Иоанн говорит в первом послании Иоанна, в 5 главе 10 стих, что имеющий Сына, Иисуса Христа, имеет свидетельство в самом себе. И вот это откровение Христа в человеке, оно создает опору в формировании, в том числе и того, что мы назвали бы благочестивым характером. Я еще раз говорю, речь идет не о внешнем каком-то совершенстве, в том числе и о моральном. Как отцы церкви говорили, послушайте нас, мы грешные люди, но все, что мы говорим о Боге, это правда. И поэтому мысль о том, что лжесвидетель творит много вреда, здесь очень уместно в 25 стихе, 14 главы книги «Притч». Потому что человек с дурным характером, как бы искренне он не верил, плохой свидетель. А вот человек, которого называют верным свидетелем, спасает души. То есть избавляет их в каком-то смысле от дурного влияния. И основанием, опять-таки мы снова и снова возвращаемся к этому основанию, любой человек, чем больше он живет здесь, на этой планете, тем больше он понимает, что твердое основание опоры – это страх Божий. Об этом Экклезиаст писал в конце жизни. Это начало всего. Это твердая опора для надежды, настоящей надежды. Я повторюсь, да, для меня слово «надежда» – это синоним слова «надежный». Все остальное – это воображение ума, не больше. И поэтому единственная надежная опора внутренняя – это Бог. Он – убежище для своих детей, как говорит 26 стих 14 главы книги «Притчи». Тут дело все не в количестве, я еще раз повторюсь, а в качестве. И вот последние стихи 14 главы книги Притчей не столько о самом характере, сколько о том, как он проявляется. И опять-таки, я еще раз повторюсь, качество внутренней жизни. И здесь, смотрите, интересно. Беда для государя, то есть для любого руководителя, царя, это малолюдство. Интересное слово. И речь вот идет о чем. Очевидно, когда от лидера убегают, это дурной признак. Очень дурной. Хорошо, когда вокруг великого собираются многие. Давайте вспомним царя Давида, как удивительно написано в первой книге царь. Ну, все бежали. Все, кого несправедливо обидели, а может быть и справедливо. В общем, они все сбегались к нему. Наверное, характер человека – это тот самый цветок, на который летят пчелы. С точностью да наоборот. Дурной характер – это, наверное, тот навоз, на который летят мухи, от которого убегают все. Дурно пахнет. И я еще раз повторюсь, хорошо, когда вокруг великого собирается много. Хорошо, когда качество внутренней жизни сопровождается количеством этих правильных ее проявлений. Плохо, когда неким руководить. Такое бывает. Я вспоминаю знаменитый фильм «Царь», где великолепно сыграл свою последнюю роль Янковский. Когда в конце фильма вдруг выходит царь, который пытал, казнил, и говорит, а люди-то где? А где народ-то? А кем руководить-то, когда от зла все бегут, боятся? Когда никто тебе не скажет правды, потому что тебя боятся. Когда все тебя лгут, потому что что-то от тебя хотят. Боже, упаси нас от такого характера, перед которым присмыкаются глупые и от которого бегут добрые и умные люди. Есть правда. Правда, которая выше всего того, что у нас получается или не получается в этой жизни. Всего того, что мы хотим, а мы ведь часто не знаем, что мы хотим. Меня девушки в Можайске в эти выходные спросили, а есть ли у меня мечта? Вы знаете, меня этот вопрос в тупик поставил. Серьезно. Я вот думаю, о чем я мечтаю вообще иногда. Я подумал, наверное, вот о чем. Я сказал, я не знаю, есть ли у меня мечта или нет, но я знаю, чего я хочу. Я хочу жить полезной жизнью. Жизнью, которая была бы полезной другим, и уж, по крайней мере, по минимуму вредной для других. Приносить как можно больше пользы и как можно меньше вреда. Наверное, мечтой это не назовешь, но желание. Потому что очень часто я ловил себя на мысли, что я сам не знаю, чего я хочу. Великий царь и малое стадо. Помните, как Спаситель сказал, не бойся, малое стадо. Отец вам благоволил царство отдать. Вспомним другую фразу. Там, где двое или трое, соберется во имя мое. А я буду с вами. Значит, дело не в количественной оценке. В 1933 году подавляющее большинство из 50 миллионов немецких граждан последовали за Гитлером. Так что количество не обо всем говорит и не всегда. И поэтому речь идет о том, что правда, милость, сострадание и сочувствие к другим. Вот это неповторимое сочетание этих качеств, оно ведет к тому, что формируется характер. Характер, о котором можно сказать. Носитель такого характера будет крупинкой соли. или искоркой света в этом мире. И очень много бунта, хаоса, беспорядка в головах и в жизнях. Характер, давайте скажем так, это проводник смысла. Но он никогда сам собой смысл не заменит. Можно быть стойким, мужественным и даже сострадающим, идя к неверной цели. Так что дело не только в характере, хотя он необходим, чтобы хоть чего-то добиться в этой жизни, чтобы выдержать то, что эта жизнь нам предлагает, приятно и неприятно. И характер поэтому ценен не сам себе, а постольку, поскольку он является проводником смысла. И здесь, смотрите, терпеливый всегда разумнее торопливого. И вот это терпение, которое предлагает нам мудрость, выносливость, если хотите, это, пожалуй, одно из основных качеств благочестивого характера. Злые и глупые всегда нетерпеливы. Все хотят здесь, сейчас, сразу. А терпеливый всегда разумнее, в том числе и в том, что он говорит. А торопливый всегда болтает, он не говорит. И дальше, смотрите, еще глубже мы погружаемся. Кроткое сердце – жизнь для тела, а зависть – гниль для костей. Уж, наверное, те из нас, кто читал знаменитую повесть Алёши, автора, кстати, «Трёх толстяков», «Зависть», понимает. Недавно в одном интервью очень известный человек сказал, что зависть – источник почти всех грехов. И с этим трудно не согласиться. Зависть. Здесь кротость – это свободное и спокойное отношение к успехам других, как и к своим неудачам. У кого-то получилось, у меня нет. Ну что ж, от этого не зависят мои ценности, мои цели и те средства, которые я выбираю для их достижения. А вот зависть ничему не может научить. Потому что когда я завидую успехам других, когда я желаю обладать тем, что у них есть, а у меня нет, я подчиняюсь очень дурному чувству. И завишу уже не от ценности, не от цели и даже не от средств. Давайте вспомним знаменитую трагедию Шекспира «Отелло». Зависть руководила Яго, который разрушил, в общем, две жизни. Просто потому, что завидовал. И вот завершает 14 главу потрясающая фраза. В 35 стихе 14 главы книги «Притчи». Благоволение царя к рабу разумному и гнев его против того, кто позорит его. И если уж говорить о том, что мы рабы, а раб – это слово, которое можно использовать в двух измерениях, если так можно выразиться. Раб говорит о принадлежности. Человека спрашивали всегда, чей ты, кому ты принадлежишь? Какому дому, какому господину, какой семье, какому народу. И второе – это раб, конечно, говорит о функции, о какой-то определенной работе, которую человек должен исполнять. И в этом смысле благоволение здесь – это отношение высшего к низшему. Сильного к слабому, умного глупому и ограниченному. И вот человек не может никому и ничему не принадлежать. Мы все кому-то чему-то принадлежим. И счастье нам, когда мы можем сказать о себе, как апостолы, раб Христа, раб Божий, слуга людей. И горе нам, когда мы принадлежим чему-то другому, своей глупости, чужим желаниям, неважно Почему? Мы не можем быть в этом случае ни свободными, ни разумными по-настоящему. Здесь мы приходим к тому, что говорим о том, как сочетается характер и судьба человека. Соглашаясь опять-таки с приведенной в начале передачи фразой Гераклита о том, что характер человека – это его судьба. Вот эта судьба – это ткань некая. Я имею в виду то, что мы не выбираем. И с этой судьбой мы либо сотрудничаем, либо ей противостоим, зависит от ситуации. И характер человека – это как узор на этой ткани. У Мелвилла в его романе «Моби Дик» очень хорошая иллюстрация по этому поводу, как, знаете, вот идет ткацкий станок, и вот идут эти нити, и между ними снует вот этот челнок с нитью, да? И то, что мы не выбираем, и то, что выбираем мы, все это при помощи человеческого характера формирует нашу судьбу. А судьба, в свою очередь, способствует тому, что формируется наш характер. И закончить я хочу удивительной мыслью Семена Франка. До конца мира христианское бытие остается таким образом бытием как бы на грани между светом и тьмой. Светом, светящим во тьме, который не в силах преодолеть и рассеять до конца, хотя и она со своей стороны не в силах одолеть и погасить его. Вот он, свет, который светит во тьме, и тьма его не объяла. И в этом смысле характер человека свидетельствует о том, что разумный раб всегда лучше глупого господина. Давайте вспомним с вами раба Эпиктета, который по достоинству ему ни в чем не выступал. Императору Марку Аврелию, пишут почти одинаково, если вы читаете их труды. И вот почему очевидность вот этой потребности в благочестивом характере сегодня главная тема нашей передачи. Каждый наш выбор, каждое наше согласие или несогласие с чем-то, выбор прочитанной книги, выбор доброго общения, выбор полезного дела – это камешек строительство нашего характера и устройство нашего дома. И, конечно, стоит вспомнить о том, что какой бы мы характер ни строили, если мы строим на песке, любое несчастье этот характер разрушит. Но если основанием нашего характера становится богобоязненность, если Христос, который свидетельствует в человеке, становится опорой для него, то тогда его характер будет формироваться. Его внутренняя жизнь будет укреплять его в терпении, благоразумии, мудрости, в этом особенном отношении к жизни. И особенном, конечно, отношении к миру, в котором мы пришельцы и странники. Давайте скажем так, чтобы мы там о себе не думали, как мы пришли голыми в этот мир, так мы голыми ногами из него и уйдем, и ничего мы с собой не заберем. И поэтому хочется пожелать нам всем в конце этой передачи мудрости, терпения, мужества. Потому что, конечно же, дело не в том, как же нам все-таки быть богатыми и здоровыми, и как же нам избавиться от того, чтобы быть бедными и больными. Нет. Я думаю, что характер дает нам особенное преимущество. Но это преимущество должно опираться, конечно же, на то, что мы ценим, каким целям мы стремимся и какими средствами при этом пользуемся. На этом я заканчиваю свою передачу. Благодарю вас за внимание и желаю всем искренних молитв, добрых мыслей и полезных поступков. Всего вам доброго, до свидания, до следующего вторника. Спасибо.